Лейсан Гатина. Неспортивное убийство. Все события являются вымыслом автора. Любые совпадения, места действия, имена и характеры героев случайны. Эпизод первый. Находка в коридоре. Черт, да где же свет? Ася шарила по стене в темноте коридора в поисках клавиш выключателя, от неожиданности забыв о фонарике в смартфоне. Обычно освещался каждый уголок цокольного этажа фитнес-центра, потому что работники технических служб постоянно ходили в подсобку, где располагались стиральные машины и гладильная установка. По непонятным причинам сейчас тут не работала ни одна лампочка, и Ася пыталась сориентироваться в полной темноте. Нажав, наконец, заветную клавишу, она двинулась к женской раздевалке и споткнулась. Присмотревшись, увидела, что на полу растянулся ее коллега. «Ярик, чего разлегся?» – пробурчала недовольно, рассердившись тупой шутке. Только Весняцкий мог выдумать такую глупость. Ответа не последовало, поэтому Ася склонилась над парнем и вгляделась в его бледное лицо. Распахнутые глаза Ярика смотрели в одну точку, рот застыл в открытом положении, голова была повернута вправо. Он лежал на спине, неестественно раскинув руки в стороны. «Хватит прикидываться, вставай!» – Ася подергала парня за рукав олимпийки. «Ни разу не смешно!» «Что тут происходит?» – из-за спины послышался голос Альберта. «Что с Яриком? Он без сознания? Ты вырубила его в драке?» «Сдурел! При чем тут я?» Повернула в наш закуток. Темнота стояла. «Какой-то идиот вырубил свет!» – возмутилась Ася. Включила и чуть не наступила на Ярослава. «Может, прикидывается, а может, случилось с ним что-то. Беги за врачом, срочно! Хотя нет, быстрее будет по телефону. Это мне совершенно не нравится. Ярик!» Альберт одной рукой тормошил товарища за плечо, а другой стал набирать номер спортивного врача. «Руслана тоже нужно позвать. Он должен разобраться в произошедшем». Ася разблокировала мобильник и отошла подальше, чтобы обрисовать начальнику ситуацию. Врач Дмитрий Сергеевич Батьков и руководитель тренеров Руслан Дубов прибыли один за другим через 5 минут.
Батьков окинул обстановку беглым взглядом.
Присел рядом с Ярославом, прощупал пульс и заглянул в зрачки. Со вздохом тихо произнес. «Мертв». Поднялся с пола и обвел глазами Асю, Альберта и Руслана. «Кто нашел его?» «Я», – глухо отозвалась девушка. «Потом появился Альберт.
Мы сразу пригласили вас и Руслана».
«Погиб на рабочем месте. Трудовая инспекция затаскает всех и от руководства влетит», – с ужасом произнес Дубов.
«Если бы только это. Надо вызывать скорую и полицию. Так положено, чтобы зафиксировать смерть. Погибший молод. Скончаться внезапно в таком возрасте подозрительно. Боюсь, тут история непростая», – покачал головой доктор.
«Как и сам Ярослав», – еле слышно произнесла Ася и, сославшись на скорую встречу с клиентом, покинула злополучный коридор, не заходя в раздевалку. К горлу подступил удушающий комок, захотелось на воздух. Хоть она и была с погибшим на ножах, такого конца ему пожелать не могла. Или могла. Взаимная неприязнь накалилась до предела в тот день, когда они разругались перед посетителями тренажерного зала и тренерами. Слова Аси в адрес ненавистного коллеги слышали многие. «Еще раз обзовешь меня, разберусь с тобой. Если не сама, то закажу, кому надо». В тот момент она не могла и представить, что брошенная на эмоциях фраза скоро обернется большой проблемой. Альберт, похоже, подумал на нее, значит, молчать не будет и обвинит при случае в смерти приятеля. Только бы оказалось, что Ярослав помер сам, крутилась в голове целый день в тревожном предчувствии чего-то плохого. Как выносили остывшее тело из здания фитнес-центра, она не видела. Эвакуировали его через запасные выходы, чтобы не пугать клиентов. Следующие 2 дня Ася провела в тревоге. На третий еле встала, разбитая бессонницей. А когда добралась до работы, Дубов сообщил, что к ним едут из следственного комитета. «Давайте вести себя с посетителями, как ни в чем не бывало, и молчать о случившемся, хорошо?» – попросил Руслан на утреннем собрании. «Не хватало, чтобы слухи повлияли на нашу репутацию. Если следователям понадобится кто-то из вас, вызову по телефону». «Денек сегодня намечается непростой, похоже». Последнюю фразу промычал себе под нос и отправил тренеров заниматься клиентами. В фитнес-центре Ася работала 7 лет, 3 из которых приходилось терпеть Ярослава Весняцкого. С виду тихий и воспитанный, Ярик оказался шовинистом и латентным нацистом. С первой встречи вел себя надменно. При знакомстве в тренажерном зале пристально и недобро посмотрел на Асю так, что ей захотелось выйти из помещения. Ровные отношения с некоторыми из коллег с того дня закончились. Ярослав смог собрать их вокруг себя, чтобы открыто буллить Асю за то, что она чуть ли не каждый месяц становится лучшим тренером. И еще более за то, что она армянка.
Ничем не прикрытая злоба выливалась на девушку постоянно. Сначала в форме саркастических шуток, дебильных вопросов и сплетен, а потом в виде открытых стычек. Конфликты случались даже в тренажерном зале. Дубов старался тушить зародившийся пожар вражды. Успокаивал Асю, призывал не вестись на провокации, не реагировать на выпады в ее сторону. Вот Ярослава требовал исключительно служебных отношений на рабочем месте и стращал снижением зарплаты. Но повлиять на поведение подчиненного не мог и, скорее всего, даже не знал способов. Корпоративная культура, так хорошо расписанная в документах, в реальности прививалась с трудом. За время пребывания в руководящей должности удалось научить подчиненных лишь малому. Тренеры освоили, что нужно вежливо общаться с клиентами, одеваться в униформу фитнес-центра и соблюдать распорядок рабочего дня. Наладить теплую атмосферу или хотя бы довести отношения в коллективе до нейтральных не получилось. «Черт бы побрал этого Весняцкого!» – вздохнул Руслан, когда подчиненные ушли в тренажерный зал. На работу его принимал предшественник Дубова, который перевелся в другой филиал. Мутные глаза тренера сразу не понравились Руслану, но без серьезного проступка нельзя было уволить сотрудника. Интуиция не подвела. Сначала приходилось разгребать последствия склок, учиненных Ярославом. А теперь, после его гибели, переживать по поводу расследования и возможного корпоративного скандала. Ася задумалась, вспоминая события двухлетней давности. В июле 2020-го, когда двери фитнес-центра открылись после пандемии, она, позабыв о придирках Ярика, с удовольствием поприветствовала его. Тогда казалось, что он, наконец, отстал от нее и оставил предрассудки. Пару недель они спокойно здоровались, перекидывались дежурными фразами, если оказывались рядом. Но, спускаясь по лестнице фитнес-центра, Ася случайно услышала, как Ярослав договаривался с клиентом о тренировках с оплатой мимо кассы. Поняв, что его тайна услышана, Весняцкий с удвоенным рвением вернулся к прежнему хамскому поведению. При клиентах он держал лицо, боясь вылететь с работы. Зато в коридорах, общих зонах, тренерской не было и дня, чтобы не раздалось обидных высказываний в адрес девушки. Чернуха, хачиха, армянская чучундра. Вот лишь малая и наиболее цензурная часть выражений, лившихся в сторону Аси. Но она тоже в долгу не оставалась и демонстрировала языковые способности. Костерила Ярослава так, что тот не находил ответа. Первое время Ася надеялась, что со временем Весняцкий отстанет и конфликт рассосется, а останутся только спорт, клиенты, книги, музыка и друзья. В жизни Аси страсть к спорту всегда шла рука об руку с любовью к литературе. С детства в любое свободное время она ныряла в книги по макушку. В те годы, когда играла за баскетбольную команду, это позволяло быстро переключаться с активности на отдых. Поэтому в свободные минуты она часто зависала над раскрытыми страницами или над дисплеем электронной читалки, подаренной заботливой бабушкой Седой. «Астраджан» – сноска, дорогая, армянский. «Вот прикупила тебе в подарок Шайтан Джет, или как там говорят у вас», – довольно щурясь произнесла бабуля и погладила внучку по спине. Асю тогда в честь 14-го дня рождения на сутки отпустили с базы к родным, строго наказав не нарушать режим. «Гаджет, Татик». «Сноска. Бабушка. Армянский». Залилась она смехом и обняла бабулю. «Спасибо. Не нужно будет кучу бумажных книг носить. Все закачаю в это устройство». «Шатлова». «Сноска. Очень хорошо. Армянский». «Полезную штуку тебе вручила. Мне самой некогда было по молодости книги читать. И не хотелось. Замужество, семья, дети, переезд в Волгоград, работа. Не до этого было. А сейчас глаза уж не те. Да и внуков у меня полно». «Парк Асцо». «Сноска. Слава Богу. Армянский». «Не заскучаешь. Пока со всеми по очереди встретишься, приласкаешь, угостишь. Месяц пролетит, а там надо на новый круг общения идти. Ты как вечный двигатель. Устаешь, наверное, всем угождать». «Бывает, но вы, родные, это мой мир. Встречаясь с вами, готовя для вас еду, я чувствую себя нужной. А я бы не хотела быть нужной только в таком качестве. Ты еще молода. С возрастом захочешь семью создать, малышей нянчить, за мужем ухаживать. Женщина для этого предназначена. А что, если не чувствуешь желания становиться такой, домашней и ухаживающей? Как это? Всем нам уготована одна судьба. С кем будешь жизнь коротать? Одной ох, как тяжело. А что твой спорт? Разве он заменит семью? Устанешь мяч в корзину кидать, обязательно устанешь», – приговаривала бабушка, словно читала заклинание. Но Ася не уставала. Если бы не травма, могла бы стать кандидатом в мастера спорта, дальше мастером, а потом, может, и тренером. Нравилось ощущать вес тяжелого мяча, слушать его стук о паркет, параллельно чувствовать других игроков и ловить единый ритм слаженной командной работы. Рост Аси не подходил для баскетбола, но тренер выделял ее, потому что видел потенциал. Однако планы Аси нарушились. Накануне 11 класса пришлось распрощаться со спортивной мечтой из-за разрыва связок колена. Она направила всю энергию на подготовку к ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. Баллов хватило для зачисления в Поволжскую академию физической культуры, спорта и туризма в Казани. С причитаниями, наставлениями родители отпустили дочь получать образование. «Казань не Москва, не так беспутно там люди живут», – успокоил отец жену, тещу и других старших родственников. Он втайне гордился Асей, а гордиться было чем. Сам Левон после школы не продолжил обучение ни в училище, ни в университете. Работал плотником, шабашил на стройках. Жена Нарине отсутствием дипломов не попрекала, хотя была выпускницей педагогического училища. Она попыталась работать в школе, но с рождением детей забросила малооплачиваемый труд. А потом настали страшные 90-е. Случился распад страны, принесший экономические потрясения. А на обломках рухнувшей системы строился дикий капитализм. Школы, больницы, детские сады очутились на задворках молодой рыночной экономики. Многие остались без работы. Только через 15 лет Нарине устроилась маляром в жилищно-строительную компанию. Может, наличие высшего образования и не вызывало восторга и трепета у Асиных родителей, но они разрешили средней дочери уехать за 1000 километров от дома. Надеялись, что с получением диплома ее дела пойдут в гору, и будет им уважение, другим – восхищение. Да и младший отпрыск тоже возьмется за ум, вслед за сестрой поступит в университет. Академия встретила Асю радушно. Многие однокурсники провели в спорте не один год, поэтому обнаружились общие темы, возникли взаимопонимание и ощущение родства, невзирая на то, что студенты собрались из разных регионов страны. Молодые души гибки и любят новое. Для их общения цвет кожи, форма носа, языковые особенности, происхождение собеседника не составляют препятствий. Важнее быть на одной волне, гореть общими интересами. Годы учебы оставили в памяти Аси светлое воспоминание, несмотря на хроническую нехватку денег и трудности общажного быта. Ася была благодарна вузу за бурную жизнь, полную учебных занятий, игр за баскетбольную команду академии, друзей и вечеринки. Никто из студентов не выделял ее из-за внешности, никто не обзывал чуркой. Говорила она без акцента, так как родилась и выросла в России. Впитала дух свободы южных степей, была своей в доску. Да и в фитнес-клубе до появления Ярослава никто не видел в ней чужака. Так бывает, одна паршивая овца все стадо баламутит. Особенно неприятны были придирки Веснянского относительно личной жизни. Она и так не задалась, а хлесткие замечания, словно наносимые тонкой плетью удары, остро ранили нежное сердце южанки. Мол, ненормально, когда девушка ни с кем не встречается, когда нет и намека на флирт, когда одевается по-мальчишечье. Если бы по-женски вела себя, строила мужчинам глазки, следила за трендами и была сговорчивее, то никаких вопросов к Асе и не возникло бы. По словам Ярика, получалось, что она вовсе и не она, а просто оно какое-то. В детстве Ася носилась с дворовыми мальчишками наравне. Пример старшей сестры-красавицы не вдохновлял на девчоночье поведение и женские занятия. Играть в куклы, менять наряды, шушукаться с подругами – какая скукота! Заводная и бесстрашная натура требовала других занятий. Бегать по заброшкам, ходить в походы, играть в футбол и баскетбол на старой спортивной площадке во дворе школы. Мало кто из девчонок интересуется таким. Вот и старшая сестра, не выносившая уроки физкультуры и любые спортивные нагрузки, постоянно недоумевала. «Аська, чего ты носишься, как угорелая?» «Мне нормально, силы есть, вот и ношусь», – отвечала непоседа. «Девочки так себя не ведут. Они степенные, спокойные, помогают женскими делами по дому». «Да вроде я тоже помогаю. Поведение у тебя не женское. Зато делаю то, что мне нравится. Я на баскетбол пойду, обещали в команду взять». «Неугомонная», – крутила у виска сестра, а мама только вздыхала и ждала, когда средней дочери захочется перепрыгнуть из шорт в юбки и стать спокойнее. А пока Ася ставила их в неловкое положение перед соседями и родственниками. Те начали задавать неудобные вопросы. «Когда Аська ваша уже повзрослеет? Удалось воспитать почтительной девушкой? Нельзя в ее возрасте себя так вести. Пора бы о будущем подумать. Не то позор нам всем». Приходилось слышать каждый раз, когда собирались на семейные обеды у кого-то из родни. «Она же ребенок. Подрастет, все станет на свои места. Пусть побегает». Отец пытался защитить среднюю дочь от людских пересудов в надежде, что позже та расцветет, как старшая. оформиться в статную красавицу. Асе минуло 13, 14, 15, а красота ее, словно забыв о проявлении, так и не расцвела.